Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске композиторы с дипломами врачей говорят о связи музыки и медицины.
Человек является существом необычайно привлекательным. Как устроено это чудо?
Я не знаю, какую бы я музыку писал, если бы не был врачом. Но я думаю, что она была бы того же плана. Может быть, она менее глубока была бы. Но, безусловно, общение с больными людьми, с несчастными очень людьми, иногда с людьми, находящимися на самом дне общества, у нас больница для бедных, конечно, откладывает отпечаток на все, в том числе и на музыку, как на самое главное, что я делал в жизни.
Композиторы-врачи во второй части этого выпуска. В Тбилиси на 87-м году жизни умер многолетний тбилисский корреспондент радио «Свобода», постоянный автор «Поверх барьеров» Юрий Вачнадзе. Он был физиком по образованию, поэтом по призванию, человеком двух культур – грузинской и русской, и двух языков. Искренние соболезнования семье, коллеге и друга. В этот выпуск «Поверх барьеров» я включил фрагменты из передач разных лет Юрия Вачнадзе.
Такие грузины – нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, профессиональных гостеприимцев, что еще? А еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков, самделишных и самодеятельных. Грузин прямо-таки рождается на свет политиком, чуть было не сказал политиканом.
Слово «свобода» называют сладким. Поэт Поль Элюар когда-то завороженно повторял в стихах строку «Я пишу твое имя, свобода». Но есть еще одно слово, которое с не меньшим упоением повторяли в 20 веке – «независимость». Разговоры о свободе от и свободе для стали интеллектуальными штампами. Но куда реже мы говорим о независимости от кого-либо или от чего-либо и о независимости для, ради. Сегодня мы будем говорить подробно о независимости, грузинской независимости, о 300 тысячах грузинских беженцев, которые стали жертвами другой независимости – абхазской.
Только независимое государство не дает человеку гарантии свободы. Ввиду вот такого тяжелого экономического положения, когда приходится каждый день думать о куске хлеба, не ощущается реализация этой свободы.
Говорит историк Гурам Машукели.
Мы стоим перед такими проблемами, мелочными, повседневными проблемами, что просто не имеем времени и возможности думать о высоких материях. В таком положении реализовывать свободу личности, свободу слова очень тяжело, когда реальный заработок меньше минимума.
Независимость мне ничего хорошего не дала.
Вероника Гражинская.
Я сама пенсионерка, получаю 14 лав всего. Деньги никогда вовремя не выдают. Декабрь, январь, февраль, до сих пор я еще пенсию не получаю. А без конца приходят, между прочим, требуют, то бумажки приносят, чтобы им бы заплатить. Интересно, с какого прейскуранта я буду платить? Требуют, прямо в наглую приходят.
Независимость ничего не дала. Ничего абсолютно.
Говорит работник платной автостоянки Лёва Карапетян.
Сын погиб у меня в Сухуми. Журналист, корреспондент, пресс-центре работал. В 93-м году, когда бомбили первый раз в Сухуми, отсюда Аркадашвили вызвал 4 журналиста и послал туда. Идите, как журналисты. 13 марта они полетели. 14-го пошли бомбу сфотографировать. Во время сфотографирования бомба взорвалась. Полтонновая. И мне принесли цинковый кубок. Я лицо не видел. Мой сын, герой Грузии, Бургусальский орденом наградили 32 или 33 человек. А медалей много.
Демократия и независимость вовсе не является потребностью большинства.
Писательница Наира Гелашвили.
Народ хочет социальную стабильность, зарплату, которую они получали, и чтобы власть все решала сама, чтобы народ не беспокоили лишними проблемами и вопросами. Не произошло духовное обновление общества. Вот еще Илья Джавджавадзе и Якоб Гугабашвили в 19 веке мечтали, говорили о новом грузине. Этот новый грузин ничего общего не имеет вот с сегодняшними новыми грузинами, которые у нас возникли, не правда ли? Это как раз противоположное тому, что они имели в виду. Народ должен начать независимое существование, то есть историческое существование, и должен сделать независимые шаги и научиться просто жить независимо.
Я бы, пожалуй, воздержался говорить о том, что весь народ искренне и осознанно стремился к независимости.
Один из руководителей республиканской партии Ивлиян Хайндрава.
Дело в том, что в советский период получилось так, что грузины приспособились к этой системе, может быть, даже лучше, чем другие народы, входящие в Советский Союз. Но это приспособление к системе, которая была антигуманна сама по себе, оно не могло пройти бесследно и не могло пройти без моральных, скажем так, потерь. Давайте вспомним, что членов Компартии на душу населения в Грузии было, может быть, больше, чем в какой-либо иной республике Советского Союза, или, во всяком случае, мы были в лидерах по этому показателю.
Сижу дома, без света, в холодине, без работы. В общем, ничего не получили люди. Народ ничего не получил.
Массажист Этериса Гварлица.
В принципе, в народе нет и того сожаления, что вот вернуться, допустим, к той части жизни, которую мы провели при коммунистах. Но надеяться уже не на что. Если выйти на улицу, это не бизнес называется, просто сидят и продают разные вещи. Они вышли на улицу, потому что негде работать людям. Это если называется демократия, то, наверное, это не нужно никому.
Леван Бердзинишвили.
Я считаю, что несмотря ни на что, Грузия есть и будет независимой, потому что в других ситуациях эта страна просто вымирает. И может вымирать до недопустимых размеров. Несмотря на это, нам удался этот фокус. Выжить, несмотря ни на что.
При советской власти у нас был оптимизм.
Писательница Наира Гелашвили.
Потому что, может, иллюзорная, но какая-то перспектива существовала, что если этой власти не будет, если этого строя не будет, мы начнем жить по-человечески. Это, может, был ошибочный оптимизм, но он был. Людей здесь подсознательно и несознательно убивает ощущение бесперспективности.
Ну теперь, а теперь живу холодный, дочь, зять тоже погиб через год, дочкин муж. Вот так существую, не живу. За свет не платили совсем. А сейчас пришли, пристали, будете платить 50%. Я говорю, откуда я заплачу? Я пенсию не получил еще. Получу, потом буду платить. А где я возьму? Ни зарплаты нет, ни ничего нет. А как жить дальше, не знаю, говорю.
Мы шуты Кавказа, но очень серьезные шуты. Хамелеоны. Люди, которые имеют всякую возможность приспособиться к любой власти, к любой ситуации. И только сегодня начинают понимать, что за это еще надо платить. И я уверен, что если такая страна Грузия будет, то она будет хорошей страной. Или ее не будет. Потому что мы стоим у конца нашей истории. Сейчас стоит вопрос «или-или». Нет вопроса присоединиться к России или не присоединиться к России. Стать, так сказать, заокеанским штатом Соединенных Штатов или не стать. Вопрос стоит совсем по-другому. Хотим мы жить или нет? Может быть, мы очень устали. Я уверен, что нет. Есть нечто в этом обществе, это крупнейший капитал людских взаимоотношений. Это наше богатство.
Thank you.
Так звучит абхазская народная песня об отважных воинах-героях. Отважные грузинские патриоты тоже умеют замечательно петь. Но сегодня в «Поверх барьеров» будут звучать голоса не героев, а жертв. В результате военного грузино-абхазского конфликта в 1993 году Абхазию покинули около 300 тысяч грузин. Они живут в Грузии, но до сих пор чувствуют себя беженцами.
Мой дом 3 дня выносили. Вынесли все, на 4-й день пришли с канистрами и его подожгли. Обидно. Я никогда в своей жизни не делал ничего для абхазцев, что-то кому-то плохое. Я не воевал, ни мои сыновья не воевали. Мой сын врач, хирург был, он работал в больнице, он лечил и делал операции как и абхазцам, так и грузинам. Моего двоюродного брата одного убили, второго в 95-м году пришли домой. Старика 75-летнего вывели из дому вместе с женой, расстреляли. Все вынести и дом подожгли. Обидно. Неужели мы такие были враги?
Ночью все ждали бомбежку. Мы даже одетыми спали. То вот как только первые взрывы услышали, мы сразу все бежали в подвал. И всю ночь не могли заснуть. Прислушивались, где упадет снаряд, а потом думая, что кому-то не повезло сейчас. Вот столько случаев, что вот утром встретишься с человеком на улице, поговоришь, а на другой день приходишь на его похороны. Там уже сохранять было нечего. Это было куски мяса. Даже боялись смотреть. Не открывали крышку гроба. Когда мы пошли с водой к морю, это было страшно. Мертвая набережная, волны, накат волн угрожающий. Такое ощущение, что кто-то за тобой наблюдает. Кто-то к тебе прицеливается. Так хочется быстренько-быстренько набрать воду и уйти. Забиться опять в угол.
9 дней я не знала, мой муж жив или мертв. И на 9-й день вначале зашли его друзья. 4 или 5 человек гагринцы были, ребята. Я думала, если суждено погибнуть, они погибнут все вместе. Если не суждено, значит, они должны были все вместе остаться. Они шли, но мне уже было ясно, что моему мужу живых нет. Они шли настолько виноватые, что они живы, понимаете, что они живыми остались. Пришли они мне и говорят: «Виолетта, оденься, надо, говорит, хоронить». Я говорю: «Как это?» Я говорю: «Надо хоронить». «Что?» Я говорю: «Это значит занесите, я говорю, человека домой». Тогда Гурцкая, сухумский медэксперт, подошел. Мне говорит: «Детка, говорит, нельзя домой заносить». Я не согласилась. Тогда они мне сказали, что они забальзамируют и так принесут домой. Но правда, ни меня, ни моего сына не подпустили. А я не знаю, в каком я была состоянии, что я о чем должна была думать, что человек 9 дней где-то лежал, мертвый, и что надо было бальзамировать. Домой занесли цинковый гроб. И 4 дня, я не знаю, в Абхазии остался кто-то, кто не пришел с ним проститься. В 1 час дня должны были вынести гроб. И ребята приходили и просили: «Отложите, потому что еще не все пришли проститься». В те дни страшные бои шли за село Шрома. И привозили ребят. Они прощались. Этот Урал уезжал, приезжал следующий. Вот так вот они с позиции приходили прощаться. На кладбище женщин никого не взяли. Шла страшная бомбежка. Вот так вот я потеряла мужа.
Я пришла один раз к моему двоюродному брату, который живет в трехкомнатной квартире моего дедушки. А наследницей моего дедушки являемся я и мой брат. Вот мы не начали там ни в суд подавать, требовать квартиру обратно, ничего. Он говорит: «У тебя, говорит, свой путь, своя жизнь, а у меня своя жизнь. Это, говорит, твои проблемы, ты должна была все предусмотреть, и то, что Сухуми упадет, и что надо было теплую одежду брать, и все. Это твои проблемы, я ни при чем, и все». А когда я уже немножко оправилась, на ноги стала, он меня разыскал и мне начал, что хорошо было бы, если мы будем одной семьей.
Жить здесь очень сложно. Дают нам 11 рублей, я получаю, как человек, который из Абхазии, и 12 рублей получаю пенсию. Все. Можно ли прожить, я даже не знаю. В очень тяжелых условиях мы здесь живем. И вот кому обращаться? Кому? Что? Весь мир что-то дает нам. Получает с Америки, присылают с Франции, с Англии. Черт знает, откуда только не присылают и куда это идет. Потом неизвестно. Мать абхазская. Я родился и вырос в Очамчирах, в Абхазии. Знаю абхазский язык. Читаю стихи на абхазском языке. Гуда ходит, ходжанду, инхары, мазары, инду, яшты и бовры, и саду, на суями уйду. Мои двоюродные братья могли прийти, наклеить маленькую наклейку, и мой дом сохранился. Никто его не поджег бы. Но этого они не сделали. Чем же я им такое плохое сделал?
Поздно ночью я вышла на берег моря. Сухуми весь горел. Били абхазские зенитки, праздновали победу. Я не знала, куда идти. По правде говоря, я и не хотела ни жить, ни спасаться, ничего.
Прямо должен сказать. Я не смогу, например, с ними иметь дружеские отношения. Если бы я не уехал, бы, наверное, мне голову отрубили бы. И почему, я не знаю. Обидно. Я никогда в своей жизни не делал ничего для абхазцев плохое. Обидно. Неужели мы такие были враги?
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу памяти многолетнего тбилисского корреспондента «Радио «Свобода» Юрия Вачнадзе. Записи разных лет. Юрий Вачнадзе в рубрике «Мои любимые пластинки».
Хвастать, что моя фонотека может быть уникальная не только в Тбилиси, но и во всей Грузии. Здесь собраны компакт-диски и виниловые пластинки всех музыкальных жанров. Ужасно не люблю, когда меня называют джазменом. Но первое, то есть джаз связан с тем, что в 89 году мне довелось вести в Большом зале филармонии совершенно беспрецедентный для Советского Союза, да и не только для Советского Союза, джаз-фестиваль в течение 11 дней. Причем в нем участвовали такие корифеи джаза, как Арт Блейки и Джаз Мессенджерс, Сан Ра, Фредди Хаббард, Джимми Смит, Кенни Дрю и Нильс Хенник Педерсон, ну и другие. И действие начиналось где-то в 7 часов вечера и длилось порой до 3 часов ночи. Мое имя стало ассоциироваться именно с джазом. В то же время мой самый любимый жанр музыки – это классика. Я не люблю, когда меня называют меломаном. Дело в том, что в свое время, ну, это почти 60 лет тому назад, я окончил музыкальную школу десятилетку при Тбилисской консерватории, так называемую школу одаренных детей. Поэтому я не меломан, а какой-то, я бы сказал, полупрофессионал. А вот одно из самых глубоких впечатлений от классической музыки, может быть, не столько даже о музыке, а о красоте, я имею в виду, и человеческую красоту, и красоту музыкального искусства. Это 63-й год, концерт в Летнем саду филармонии, так называемом Гофилекте. Гофилект – это было очень интересное место в Тбилиси, расположенное в центре города. Сад был не только сценической площадкой, там был изумительный концертный зал, деревянный концертный зал в так называемом псевдо-мавританском стиле, где летом и осенью проводились концерты. Гофилет был не просто концертной площадкой. Это был некий клуб, где собиралась интеллигенция. Среди моих друзей были будущий известный кинодокументалист Кота Кереселидзе, который сейчас живет в Америке. Ги Анчели, кстати, его дом примыкал к ограде Гофилета. И мама Ги выглядывала из окна, проверяя, не заскочил ли случаем Гия в ресторанчик, который был расположен на территории этого же Гофилета. Так вот, в 1963 году был объявлен концерт известного, как потом выяснилось, мы его не знали тогда, известного американского скрипача итальянского происхождения Руджеро Риччи. Вышел, да простит меня Бог за такое определение, совершенно уродливый человек, небольшого росточка, с несимметричными, непропорциональными чертами лица, который уже своим обликом напоминал Паганини. И, кстати, совершенно фантастически исполнял его произведения. А аккомпаниатором у него была 22-летняя аргентинка Марта Аргерих. В английской интерпретации ее фамилия звучит как Аргерич. Это была такая типичная латинос, совершенно очаровательная внешне, со спадающей прядью волос, на красивое неземной красотой лицо. Игра и внешность Марты настолько увлекли нас, что в антракте я и Кота Кереселидзе бросились к небольшой пристройке, к залу, где отдыхали артисты, и все стремились как-нибудь заглянуть вовнутрь, чтобы еще раз увидеть это совершенно очаровательное лицо. Вот тогда и запомнилось мне имя Марта Аргерих. Через год после этого на престижнейшем международном конкурсе Шопена в Варшаве Марта Аргерих заняла первое место. Мой сын, пианист, лауреат международных конкурсов, ныне профессор Мичиганского университета, часто мне говорит: «Ну, тебе вот нравится, как она играет Рахманинова, а в общем-то это не русская музыка, это нечто вроде сен-санса». Я понимаю, что он прав, но отказаться от этого образа никак не могу. Особое место принадлежит Александру Николаевичу Вертинскому. В Тбилиси он приезжал дважды. Приезд Вертинского был неким шоком для всей тбилисской публики. На сцену выходил высокий, статный мужчина с таким заостренным носом. Типичный русский барин. Каждый свой концерт он начинал с собственной песни «Что за ветер в степи молдаванской». Как поет под ногами земля, и легко мне с душою цыганской кочевать никого не любя.
Тихо тянутся сонные дроги, и, вздыхая, ползут под откос. и печально глядит на дороге. У колодцев распятый Христос.
И дальше следовала череда трагических, драматических образов, где Вертинский, кроме того, что он пел, показывал своих героев, показывал жестом, показывал голосом. Кстати, последний приезд вместо строки «Кочевать никого не любя» он спел «Кочевать никого не броня». В сущности, это была некая реабилитация цыган, которые не то что никого не любили, как думала часть общества, а никогда никого не бронили, в том числе и тех, кто их преследовал. Так вот, тот памятный вечер, когда Александр Николаевич пел в Тбилисском доме офицеров, я вместе с моими друзьями обратился к заместителю директора по художественной части подполковнику Онику Самсоновичу Агабекову, инвалиду войны. Он потерял в боях левую руку. С просьбой устроить встречу с Александром Николаевичем. Оник Самсонович принадлежал необычайно образованной, интеллигентной части Тбилисского армянского общества. Оник Самсонович свел нас с администратором Вертинского, который сказал нам: «Александр Николаевич очень любит встречаться с молодежью». И мы действительно пришли к нему в уборную. Полтора часа Вертинский рассказывал нам о своей жизни. С горечью он говорил о том, что когда он приезжает в какой-либо город, Министерство культуры, соответствующей республики, делает вид, что он пока еще не приехал. С досадой говорил он о том, что уже около 2 лет его сценарий о гражданской войне лежит без движения на киностудии «Ленфильм». Мой тбилисский друг Леван Хайндрава, который родился и прожил значительную часть своей жизни в Харбине, в Китае, был близким другом Вертинского и шафером на его свадьбе с харбинской грузинкой Лилией Цирклава. Уже после кончины Александра Николаевича Леван рассказал мне, что в последний свой приезд в Тбилиси, будучи с ним в номере гостиницы, он услышал от маэстро такие слова: «Вот жизнь прошла, я должен быть доволен ею. Меня любят, меня принимают, у меня есть хорошая семья. И все-таки, несмотря на все, я хотел бы сейчас снять в Париже маленькую гарсоньерку, поселиться там и прожить то время, что мне осталось в этом замечательном городе». Господь отвел Вертинскому после этого 7 месяцев жизни.
А когда засыпают звезды и поля затихают ко сну, о, как сладко, как больно твой слезы, хоть длину на родную страну.
Ну, а теперь о джазе, о джаз-фестивале 89 года. Действительно, в молодости я увлекался джазом. В те годы очень популярным был вопрос: кого ты любишь больше, Ленина или Сталина? У нас, любителей джаза, насущным был вопрос: кого ты больше любишь, Эрла Гарнера или Оскара Питерсона? В 89 году, как я уже сказал, в Большом зале Тбилисской филармонии проводился грандиозный джаз-фестиваль. Всех исполнителей принимали на ура. Свободные от концертов время руководители фестиваля возили их по Грузии. Вот, например, Арту Блекки справили день рождения в Кахетии. Накрывались фантастические столы, где произносились тосты за здравие джазового искусства, за единение сердец любителей джаза во всем мире. И вот тогда мне особенно запомнился на фоне всех вот этих исполнителей Нильс Хеник Педерсон, знаменитый джазовый контрабасист, который приехал в Тбилиси в качестве партнера известного пианиста Кенни Дрю. Когда устроители фестиваля предложили Педерсону экскурсию по городу, датский музыкант отказался. «Мне надо заниматься», — сказал он. Ну, а если я захочу понять, что же в действительности здесь происходит, я сам один выйду на улицу. И еще я не могу себе простить того, что не взял ни одного автографа у участников фестиваля. А ведь большинство из них, увы, уже нет в живых. Ушли в мир иной. Сан Ра, Фредди Хаббард, Арт Блэки, Кенни Дрю, Нильс Хенник Педерсон и другие. Но осталась память. И остались замечательные записи этих великих музыкантов.
Слушали передачу памяти Юрия Вачнадзе, записи разных лет. Он умер в Тбилиси на 87-м году жизни. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Музыка и медицина. Личный опыт. Врачи-писатели в литературе не редкость. Но вот врачи-музыканты, врачи-композиторы, кажется, диссертации на эту тему пока нет. В нашей сегодняшней передаче участвуют два врача-композитора, оба из Петербурга, Вячеслав Гайворонский и Александр Попов. Врач, композитор и трубач Вячеслав Гайворонский. Он известен прежде всего как джазовый исполнитель. Другой участник передачи – композитор Александр Попов. Среди его произведений, которые прозвучат сегодня, «Реквием для четырех голосов» ансамбля старинной музыки, подготовленного фортепиано и метронома. Записал монологи музыкантов, оба они из Петербурга, Александр Харьковский. Вячеслав Гайворонский.
Человек является существом необычайно привлекательным. И с позиции, скажем, просто, как это все устроено, как устроено это чудо.
Александр Попов.
Я не знаю, какую бы я музыку писал, если бы не был врачом. Но я думаю, что она была бы того же плана. Может быть, она менее глубока была бы. Но, безусловно, общение с больными людьми, с несчастными очень людьми, иногда с людьми, находящимися на самом дне общества, у нас больница для бедных, конечно, откладывает отпечаток на все, в том числе и на музыку, как на самое главное, что я делаю в жизни. О смерти у меня много произведений. «Реквием» — это такое самое одноплановое сочинение, скажем. Много сочинений связано с уходом. Наверное, медицина тут тоже сказала свое слово веско.
Сначала, а от конца, скажем, музыки мне чрезвычайно был важен результат. Вот в то время молодой, честолюбивый, да, человек, который пишет музыку, играет. Мне был важен результат. Самое главное – реализовать те крючки и нотки. Проблема достаточно банальная. Потом шла такая депрессия от мысли, что кто это услышит, а кому это надо, а кто эту боль, эту болячку, пусть наивную, пусть несовершенную, кто ее может почувствовать. И тут рядом медицина, где сам результат налицо. Наличие результата имеет огромное значение. Может быть, это связано с такой мужской ипостасью, что вот сделал. А с другой стороны, в моей семье были все медики. Может быть, отсюда еще. И вот стык того разочарования в мире не в музыке, а в человеческих отношениях. Уже учась в консерватории, я страдал от мысли, что мне приходится еще там учиться. И я взял распределение в тот город, где есть медицинский институт.
Я помню, что когда я заканчивал школу, и когда очень увлекался музыкой лет с 15, и уже сочинял, я говорил родителям, что я обязательно буду композитором. Они говорили: ну что это за профессия, ну что ж ты будешь вечно голодный. Выбери себе нормальную профессию. Вот я и пошел в медицину. А куда бы еще?
Я вообще бредил психиатрии, психология, психиатрия. Но там тоже ожидало разочарование. Когда я познакомился с советскими основами психиатрии, я понял, что это не мое. Ту расправу, которую одна личность учиняла на другую, не имея никаких прав и оснований судить другого с позиции своего миропонимания, для меня было, мягко говоря, кощунственно. И поэтому это уже были последние курсы медицинского института. Я выбрал самую такую результативную профессию хирург, хирургию.
Я врач-терапевт. Я работаю в приемном отделении очень большой больницы имени Петра Великого, бывшей Мечникова. Огромная больница. Она была одной из крупнейших в Европе до того, как сократили 1000 коек. Работа довольно тяжелая. Если увидели сериал «Скорая помощь», приблизительно то же самое происходит у нас. Конечно, у нас персонал раз в 10 меньше, оборудование раз в 20 меньше, и получаем зарплату мы раз в 300 меньше. Но больных раз в 5 больше. Это тяжелая работа. Я закончил медицинский институт в 80-м году, в 83-м поступил в консерваторию, которую закончил в 88-м году. В любом случае композитор где-то работает. И если выбирать между работой врача и преподаванием, или писать какую-то легкую прикладную музыку, конечно, выберу врачебную работу. И если мне платят за музыку, то это меня очень радует и удивляет, потому что мне платят за то, что я получаю удовольствие.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Медицина и музыка. Личный опыт». В передаче участвуют Александр Попов и Вячеслав Гайворонский.
Большое чудо, внутренний мир человека. Как? Каким образом? Что внутри такое бродит, что не находит разрешения в этой реальности? Конечно, это я уже попозже понял, что это поиск Господа. Но тогда для меня это была та жгучая проблема. То есть я не находил той постоянной плотности чего-то, что неопределяемо слово, да? Которое позволяло мне чувствовать себя личностью, человеком, способно жить, дышать, любить вне зависимости от обстоятельств. А обстоятельства в этом плане – это как вид нашего поля, битвы, что ли. Нам кажется, что мы боремся с обстоятельствами. На самом деле все происходит внутри точки.
Вячеслав Гайворонский.
Мне казалось, что разум – это великая сила. Мне нужно было понять это. Юнг, Фрейд, мне удавалось доставать. Эти книги, они были запрещены тогда в Советском Союзе. А хирургия как бы вот налицо. Я, там жизнь человека, борьба, это все романтика, но для меня она имела смысл.
Oh!
сожалею, нет. Как композитору мне это дало достаточно много. Скажем, физиология. Знать физиологические процессы должен каждый композитор, поскольку это процессы возбуждения и торможения. А это непосредственно влияет на восприятие. Кстати говоря, Лютославский говорил в интервью, что он конструирует не форму, а восприятие формы. Очень мудро. И именно поэтому музыка людей, композиторов, которые учитывают этот процесс, он независим ни от страны, ни от возраста, ни от пола, ни от образовательного ценза. Это физиология, это свойство живой материи. Композиторы, которые это учитывают, обычно создают сочинения по форме, воспринимаемые хорошо. Но одного и того же эффекта можно добиться двумя путями – эмпирическим и рациональным.
Александр Попов.
В данном случае рацио нисколько не мешает, а напротив помогает. Вообще музыка, на мой взгляд, это одна из самых точных наук, поскольку расчет партитуры, расчет голосоведения, соотношение голосов, ритма и так далее должен производиться рационально. Если бы композитор как художник мог просто выставлять свою музыку на обозрение, не нуждаясь в услугах исполнителей, то было бы счастье, конечно. Но, к сожалению, мы должны пользоваться посредниками, которые должны разбирать нашу партитуру в любой точке земного шара и исполнять ее, доводя до слушателя. Это для композитора плохо. Но мы должны писать партитуру рационально, как график. Музыка очень близка и к математике, и к физике, и к алгебре. Неудивительно, что в средние века музыка входила в квадриум наук. Туда входила математика, астрономия, геометрия и музыка. И вот эта средневековая церковная музыка, это, в общем, было решение математической задачи, сделанное виртуозно. Это было время, когда музыка не обязательно должна была исполняться. Партитура сама по себе имела ценность. И даже иногда с презрением относились к той музыке, которая исполняется. Считалось, что это базарная музыка. А высокое искусство должно было быть только на бумаге. Поэтому музыка наиболее из всех искусств близка к науке. Ну, за исключением архитектуры, естественно, прикладных искусств.
Потом я стал чувствовать, что я стремительно деградирую. Для меня уже человек становился, ну, как машина. Там какая-то деталь у него сломана. Это с одной стороны. А с другой стороны, система вот такого конвейера, в котором существует рядовая больница. Ну, представьте себе, вот сутки вот везут. Больные стонут, кричат, не хватает коек, потом уже в коридорах, потом уже чуть ли не на полу. Такой жуткий конвейер. Параллельно с этим нужно было просто вести свои палаты, своих больных, и плановые операции. И здесь же ургентная, это вся экстренная, да, хирургия. Самые такие мощные для творчества. Это было в основном все посвящено медицине. А потом музыка плотно отвоевала свое хоть маленькое поле, но она требовала, чтобы я туда заходил. И я просто понял, что я гибну. Мне нужно было выбрать, так примитивно говоря, между душой и телом.
Я в институте, учась, занимался психиатрией серьезно. Ну, я занимался научной работой на кафедре. У меня даже были две печатные работы. Как раз я занимался процессами возбуждения и торможения и доминантности полушарий. Проводил тесты над больными шизофрениками, невротиками и здоровыми, сравнивая эти процессы. Если бы я был ректором, не дай бог, консерватории, я бы ввел для композиторов небольшой курс физиологии и психологии. Там психология преподается, да? Но это как бы общая психология. А я бы занимал ребят психологией восприятия. Но вначале бы они изучали у меня физиологию, процессы возбуждения и торможения клетки. Конечно, это бы не сделало их композиторами, как и любые другие занятия. Но во всяком случае, открыло бы глаза на восприятие.
Были такие ситуации, когда я не знал, что делать. И когда от этого решения зависела жизнь больного, который на операционном столе. В такие моменты, когда и разум, и психика не может справиться, приходят на выручку более опытные хирурги, да, твои друзья. Музыки нет страха. В этом порыве не существует ни возраста, вообще ни времени. Творчество – это та обитель, где как раз этого нет. Но там другой вид конфликта. Это ты, как твоя косность, как твой стереотип себя и как вид своего несовершенства.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Медицина и музыка. Личный опыт». Александр Попов.
Я считаю, что композитор, его основная задача – это расширение своего мировоззрения. Это работа над собой. А музыка – это все лишь побочный продукт жизнедеятельности, получение удовольствия. Чрезвычайно изощренным путем и, в общем, чрезвычайно трудно. Не каждый на это способен. Для того, чтобы заниматься композицией, надо много знать. Именно поэтому композиторов раз в 10 меньше, чем писателей. Писать могут все, а вот ноты знают далеко не все. Это криптограмма для многих.
Вячеслав Гайворонский.
Есть канон, допустим, есть канон, есть интуиция. Вся проблема заключается, насколько канон расширяет поле интуиции. Иногда он подменяет ее. В медицине немножко все по-другому. Есть интуиция, но не дай бог, чтобы она каким-то образом вообще искушала канон. Это непредвиденная ситуация, она сама по себе экстремальна. А этот экстремум в творчестве, наоборот, его нужно найти. Я иду туда, где как бы грань риска, она не придет к жертве. Она придет, может быть, к несостоявшемуся, но она без кровопотери обходится.
Конечно, человек очень близок как организм, но и индивидуален тоже. У индивидуума есть свои каноны, которые вырабатываются. Собственно, это и есть личность. И если то, что она производит по своим понятиям, по своим законам, если это производит внушающее действие на публику, значит, это хорошо. Музыка должна гипнотизировать. Я иногда думаю о том, что ни один композитор не должен понимать, в принципе, музыку другого композитора, поскольку каждый из них должен быть настолько яркой, неординарной, экстраординарной личностью, у него должен быть настолько свой внутренний мир и музыкальный язык в идеале, что он должен, в принципе, не воспринимать музыкальный язык другой такой же яркой личности. И мы видим такие пары или тройки великих композиторов во все времена, которые совершенно не переносили друг друга. Поэтому композиторский мир, на мой взгляд, это не материк, а это архипелаг островов. Каждый остров имеет свою эндемичную растительность, животный мир. Один остров совершенно голый, только камни там. Другой, наоборот, покрыт богатой растительностью. На третьем нет пресной воды. На четвертом никто не живет. Между ними ходит утлая суденушка, которая развозит газеты. И каждый живущий на этом острове вправе выбросить газету, не читая ее. Или внимательно прочесть, воспринимать эту информацию или нет. Или использовать газету по какому-нибудь другому назначению. Это его право. Но, в принципе, это острова не связаны друг с другом. Thank you.
Чайковского «Овертюра». Имею ли я право, не повредив здоровью моего вечного учителя и, надеюсь, и друга Баха, размывать краску эхо не по закону классической гармонии, а по какому-то физико-акустическому принципу? А история моя первая, вот такое шизофреническое вторжение в 10-ю сонату Моцарта, произошло, когда вдруг я подумал, ну, если мы вот сидим за одним столом, допустим, с Моцартом и пьем кофе, чай или водку, или вино, и нас объединяет не степень нашей одаренности, а просто любовь к музыке. Способна ли она обнаружить отсутствие нашей иерархии? Я подписал партию контрабаса и трубы к этой сонате в исполнении Гульда причем. Вот оно было, если сравнивать с медициной, хирургическим. Как бы такие вторжения мои, если говорить о моей хирургической наглости, внедрение скальпеля в чужеродную, уникальную, самодостаточную музыкальную ткань.
Есть такой медицинский термин «внушение наяву», то есть не погружая в сон. Музыка очень странное, конечно, искусство. Оно погружается во внутренний мир человека наиболее глубоко. Может быть, за счет того, что это происходит в строго определенном временном пространстве. Ты обязан слушать столько, сколько идет произведение, если ты находишься в зале. Вот если рационально рассчитано или интуитивно найдено оптимальное дозирование информации в оптимальное время, то происходит внедрение глубокие структуры психики, что должно вызвать отклик, катарсис, очищение души, и, в общем, в идеале музыка должна вызывать благородные слезы, что иногда и бывает, да. В психотерапии, кстати, есть направление музыкотерапия, как одна из областей эстетотерапии. Ее можно тоже разделить на две ветви. Пассивная музыкотерапия – это слушание музыки, и активная – это сочинение музыки. И, в общем, все композиторы занимаются активной музыкотерапией. Это колоссальное средство для того, чтобы уйти от внешнего мира в свой внутренний. Я говорил со многими разными очень композиторами, и все подтверждали, что да, они не могут очень долго не писать музыки. Они просто болеют. Плохо становится. И я это чувствую очень хорошо. И вот то, что я работаю, скажем, в реальном времени медицины, и то, что я одновременно занимаюсь музыкой, где я нахожусь в иллюзорном времени, и, в общем, мои сочинения направлены на то, чтобы как-то изменить восприятие времени. Это для меня интересно. Сгущать его, разряжать и заставлять слушателя немножко понимать, что время относительно. Если бы я занимался только музыкой, может быть, я бы был очень странным человеком. А оставаться в реальном времени мне помогает вот такое земное занятие, как медицина.
Выбор – это великое таинство. Выбор не может быть оформлен умозаключением. Это европейский вид разума очень плотно, как ему кажется, понимает, что есть выбор. На самом деле закон или мистика выбора, она удивительная. И каждый из нас осуществляет это внутри себя. Может быть, об этом и не стоит говорить. Может быть. Потому что это одно из таинств.
Вы слушали монологи и музыку Александра Попова и Вячеслава Гайворонского. В подготовке передачи «Медицина и музыка. Личный опыт» принимал участие петербургский радиожурналист Александр Харьковский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.